знает.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Георгий Бовт с нами, но сегодня, во-первых, здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Ну, с чего начнем? Наверное, видимо, нужно начинать с увольнения директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, генерала-полковника. Вообще, конечно, странная история с Корниенко. Телеграм его уволил задолго до официального объявления. Потом была еще не совсем тоже понятная история с комментариями пресс-секретаря президента. В общем, то есть складывается ощущение, что обстоятельства увольнения господина Корниенко вышли на первый план и затмили собой саму суть этого события, смену одного силовика на другого силовика.
Ну, бывает. Главное, что вопрос, вот он останется внутри системы, но уже как ее, как сказать, клиент, а не начальник, или все-таки пока побудет на свободе?
Смотрите, информация, то есть официально опубликованный указ датирован 30 сентября, и это, собственно, ровно тот день, когда генерал-полковнику исполнилось 65 лет, это предельный возраст нахождения на службе, но есть же у нас, Георгий Георгиевич, случаи, когда люди оставались на службе и достигнув этого возраста.
Есть, конечно, такие случаи, это особо доверенные и особо ценные кадры, которые остаются на своих постах. Мы не будем их упоминать, но только скажем, что предельный возраст 65 лет на самом деле не для всех предельный. Есть исключения из этого правила. Ну вот, а господин Корниенко не угодил, значит, нынешнему начальству и решили от него избавиться.
То есть вот этот тот факт, когда все следует вот этой букве, означает, с вашей точки зрения, тот факт, что то, что господин Корниенко, как вы заметили, не угодил, да? То есть
все... Не угодил, да, не угодил.
Ну тогда, получается, надо делать предположение о том, что он не останется в системе?
Он может перейти в качестве ее клиента. Это же служба исполнения наказаний. Мало ли как. Начнутся следствия, там, то, сё, пятое, десятое. Знаете, как бывает? Сегодня ты начальник, а завтра ты подследственный. Это сплошь и рядом у нас происходит.
Сегодня ты начальник, а завтра ты гражданин.
Да.
И обращаешься...
Вот это хороший каламбур, я, пожалуй, возьму его на вооружение.
Я случайно, Георгий Георгиевич, случайно вырвалось. Что пишут СМИ? По данным РБК, один из кандидатов на этот пост, начальник управления Л того же ФСИН, генерал-лейтенант Вадим Баланин, ранее он служил в Федеральной службе безопасности, Коммерсант со ссылкой на свои источники в силовых структурах писал, что ФСИН, возможно, возглавит другой выходец, кстати, из той же контрразведки, начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Вот. Ну, а ИО у нас стал Анатолий Рудой, если, опять же, никто никому не изменяет.
Да.
Насколько вообще, Георгий Георгиевич, это важное событие, важный пост, важная замена? Вот эта должность у нас, ну, из всех силовых структур не самая, как бы это сказать-то, поаккуратнее? Не самая?
Не самая. Но, тем не менее, это определенная роль в силовой иерархии. Это довольно большое хозяйство. Вот, и это довольно значительные денежные потоки вокруг этой системы, которые можно как-то распределять, использовать и так далее. Кроме того, есть мысль, чтобы окупаемость ФСИН как системы все время росла за счет использования труда заключенных. Ну и вот, в общем, можно ее попытаться сделать такой не то что прибыльной системой, скажем так, но в какой-то мере приносящей какие-то деньги.
Кстати, о потоках. Многие люди из ФСИН на этих потоках-то и погорели, включая недавнего главу господина Ремера.
Ну так вот, да. Именно вот это наводит на некие мысли, что уход в отставку в связи с достижением преклонного возраста, он может быть не единственная причина
То есть это прелюдия, да? Опера начнется после.
Может статься так, да. Мы пока не можем знать точно.
Прелюдия это или уже секс. Хорошо. Давайте к другим новостям. Президент Украины согласился на формулу Штайнмайера для урегулирования конфликта в Донбассе. Для того, чтобы уже, так сказать, предметно рассуждать, давайте послушаем сами, дадим возможность послушать аудитории, справку о том, что это за формула такая. Вот, ну и заодно, может быть, нам напомнит, а кто такой, собственно, человек, именем которого она названа, Франк-Вальтер Штайнмайер.
Справка. По плану Штайнмайера Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса, провести там выборы по своим законам и под контролем ОБСЕ. После признания ОБСЕ выборов легитимными, закон об особом статусе ДНР и ЛНР вступает в силу. Это широкая автономия в составе Украины, в том числе и право на выбор языка, и собственные торговые отношения с Россией. Затем Киев объявляет амнистию всем участникам боевых действий. Армия ДНР и ЛНР преобразуются в народную милицию, подчиняясь властям этих регионов. А контроль над границей с Россией в Донбассе передается Украине.
Ну, то есть, по сути, Зеленский согласился на то, против чего протестует большая часть украинской, ну, нынешней украинской оппозиции. И вопрос в том, будет ли мир, причем, говоря мир, я имею в виду и юго-восток Украины, и, собственно, сам Киев, потому что, ну, Зеленский решение, конечно, принял, молодец, но как быстро ему удастся всех либо убедить, либо просто прижать к ногтю и заставить выполнять эти соглашения?
Вы знаете, мне кажется, что рано радоваться по поводу того, что Киев согласился на формулу Штайнмайера, так называемую, потому что уже после того, как Минская трехсторонняя контактная группа это подписала, и, вернее, не подписала, а как согласовала. Они ничего не подписывали, насколько я понимаю, а тамошний представитель Киева Кучма, бывший президент, он сказал, что она согласована, эта формула. Ну и вот, и после этого последовали важные довольно оговорки Зеленского того же, который сказал, что местные выборы проходить будут только после того, как оттуда будут выведены, как он выразился, оккупационные войска. Это значит, что, да, и более того, в вот этой согласованной формуле, я так понимаю, обойден вопрос о передаче контроля над границей, поскольку тут есть существенные разногласия. Москва ставит этот пункт последним после того, как выполнены все предыдущие, а Зеленский ставит его не последним, а где-то среди первых. И вот мне кажется, что согласование формулы Штайнмайера нужно было Зеленскому для того, чтобы снять формальное препятствие, ультимативное со стороны России для проведения встречи в нормандском формате. Теперь препятствие снято, и можно встретиться. На этой встрече, я думаю, Зеленский попробует отыграть все назад. Поскольку он уже говорил, что, во-первых, должен быть вывод войск, а во-вторых, он говорил, что, значит, вот того особого статуса, который подразумевает там свою внешнюю политику, свою вооруженную полицию и так далее, и тому подобное, никогда не будет у Донбасса. Плюс к тому, можно ведь поторговаться о том, как проводить выборы, потому что в настоящее время вот эта формула не прописана, подробности. Со стороны Зеленского можно потребовать, например, чтобы голосовали беженцы из Донбасса, которые живут на остальной части Украины. Это лояльное Киеву население. Можно потребовать наблюдателей, можно потребовать, значит, целый ряд выдвинуть требований по поводу обеспечения безопасности, кто ее будет обеспечивать. Можно ведь предложить, чтобы ее обеспечивали украинские войска, а кто еще? Или какие-нибудь миротворцы ООН. А миротворцы ООН где? А на всей территории, значит, ЛНР и ДНР. А Москва уже против этого возражала. И вот когда пустятся в эти подробности, то выяснится, что формула Штайнмайера не работает. Я думаю, что Киев в лице Зеленского хочет таким образом, мягко говоря, переиграть Владимира Владимировича Путина и прибегнуть еще к помощи Меркель и Макрона, которые тоже начнут Путина уговаривать, чтобы он что-нибудь уступил. Вот так я вижу дальнейший ход событий.
То есть, получается, вот это решение, которое принял, ну, точнее, не принял, сказал, что принял, да, Зеленский, это лишь повод, формальный повод встретиться в нормандском формате.
Да, а там все начать заново. Торговаться. Потом ведь до сих пор не принят закон о местном самоуправлении в этих особых районах Луганской и Донецкой областей, как они называются на Украине официально. Вот. Каким будет этот закон, тоже пока неизвестно. Ведь в Минских соглашениях прописана очень широкая автономия ЛНР и ДНР, вплоть до там, выбора языка, там, школьная программа и особые отношения с Россией. А где гарантии, что Рада примет то, что прописано в Минских соглашениях? Никаких гарантий нет. Они скажут, да вы что, там что, собственная армия будет? Вы с ума сошли? У них что, собственное будет Министерство иностранных дел, и они будут, значит, с русскими сами строить отношения? Да никогда этого не будет. Никто на это не пойдет. Вот и все. И на этом вся формула Штайнмайера закончится. Я думаю, что он делает ставку на помощь Запада просто.
Давайте сейчас паузу сделаем. После рекламы продолжим. Георгий Бофт на связи со студией «Радио Комсомольская правда».
Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. Понедельник, 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Бофт знает.
Продолжаем разговор. Георгий Бофт на связи со студией «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Прежде чем, Георгий Георгиевич, я задам вам несколько вопросов по итогам того, что вы сказали в предыдущей части программы, я коротко напомню тем, кто только что к нам присоединился, что мы обсуждаем согласие президента Украины Владимира Зеленского на формулу Штайнмайера. Коротко напомню, что такое формула Штайнмайера. После Минских соглашений, когда процесс восстановления мира приостановился, так мягко говоря, хотя в соответствии с условиями соглашения он должен был завершиться к концу 2015 года. Так вот, когда не получилось, тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил вот такой вариант компромисса. Вечером того дня, когда с территории ДНР и ЛНР, не с территории, а на территории ДНР и ЛНР пройдут выборы, вступает в силу украинский закон об особом статусе этих территорий. Если ОБСЕ признает эти выборы честными, то этот закон будет действовать на постоянной основе. Перед этим надо провести амнистию участников боевых действий. Вот что такое, в чем заключается как бы формула Штайнмайера. Так вот, Георгий Георгиевич, вы сказали, что это решение Зеленского не более чем как бы такой формальный повод к очередной встрече в нормандском формате, на котором Зеленский будет пытаться все эти соглашения и Минск, и формулу Штайнмайера перелицевать. В связи с этим вопрос, насколько вот он найдет в лице Меркель и Макрона партнеров, готовых в этом вопросе поддержать, учитывая то, как нелицеприятно он о них отозвался в разговоре с Трампом, который стал достоянием общественности?
Вот это очень хороший вопрос, потому что я думаю, что расположение к нему Макрона резко упало. Макрон человек амбициозный. Макрон был тем европейским лидером, ну, во-первых, он мнит себя таким наследником Меркель, когда та уйдет окончательно.
Знает ли об этом Меркель, интересно?
Ну, я думаю, что догадывается. Она, в общем, уже объявила, что она уходит через год там почти, больше чуть. Вот. И Макрон, в общем, хочет быть наследником ее по части, так сказать, лидера Европы, в том числе в отношениях с Востоком, и с Россией, и с Украиной, и решение этих вопросов. И Макрон взял на себя роль такого неформального кураторства Зеленского. Давайте вспомним, что он его пригласил к себе в гости в Париж принимал на высшем уровне еще тогда, когда не закончилась президентская избирательная кампания на Украине. И, значит, Зеленский лидировал в гонке, да, но, тем не менее, он еще не победил. И кандидата пригласили на высшем уровне во Францию. Если бы это было с Россией, то, конечно, сказали бы, что это грубое вмешательство во выборы в суверенном государстве. Но это там все можно. Вот. Потом он был первым, одним из первых, с кем Зеленский провел переговоры на высшем уровне. Он ездил уже и в качестве президента, встречался с ним. Вот. И после этого такой плевок, можно сказать, даже не в душу, а в спину и в душу одновременно со стороны этого бывшего, можно сказать, актеришки. Я думаю, что Макрон этого ему не забудет. Меркель тоже ничего не комментировала, но ее молчание с поджатыми губками, мне кажется, что красноречивее любых пресс-релизов. Поэтому, конечно, сильно впрягаться за Зеленского они не хотели бы. Но есть фактор Украины. И фактор этот как-то вот так вот совсем сдать Путину, которого они не то чтобы вот в засос любят, ведь тоже нехорошо для них. Не хотят они этого делать. Не хотят они становиться на сторону Москвы однозначно в этом конфликте. Они хотят продолжать, в общем, использовать украинскую карту, потому что это такой большой проект для Европы. Это проект построения демократии в молодой республике и так далее и тому подобное. Поэтому ну вот считайте, что Ельцин пил, значит, его терпели. А Зеленский врет и гадости говорит за спину, но его тоже надо терпеть ради каких-то больших целей. Поэтому мне кажется, что шансы его на то, чтобы как-то вот добиться размывания формулы Штайнмайера, они есть.
Тогда вопрос, насколько Москва готова к, скажем так, идти навстречу таким попыткам размывания этой формулы, и готова ли она идти навстречу хоть каким-то попыткам размывания?
Москве до сих пор, что ведь говорили, вот будет урегулирование на Украине, тогда мы посмотрим, значит, и, может быть, ослабим часть санкций, которые наложены за вот эту самую войну, а крымские санкции, ну, они не самые значительные, они останутся. Вот. Причем, значит, со стороны Америки тоже были такие заверения, но очень слабые. Представим себе чисто гипотетически ситуацию, когда Москве говорят, ладно, давайте мы забудем Минские соглашения, все эти формулы Штайнмайеров, тем более, что он уже давно в отставке, и сделаем так. Значит, вот, сдавайте Донбасс Украине, мы подумаем, как сохранить лицо всем, значит, никого там не тронут, значит, тогда из Москвы встречный вопрос. А в НАТО Украина будет вступать? Ей говорят, что нет, и в НАТО она вступать не будет, будет нейтральный статус. Ну, тогда из Москвы говорят, окей, хорошо, и еще санкции, пожалуйста, снять. Они говорят, и санкции снимет. Ну, тогда вот и хорошо. Тогда мы Минские соглашения можем и похерить. Будет это когда-нибудь в реальности? Я в этом очень сомневаюсь. Вопрос в том, что получить взамен. Можно же размыть любые соглашения Минские. А что взамен-то? А взамен то, что туда войдут украинские войска, возьмут контроль над границей, и все начнет собачья песня заново. Давайте вступать в НАТО, давайте проводить референдум, значит, всех лидеров этих самопровозглашенных республик посажают в тюрьмы или они сбегут в Россию, значит, и будет украинизация этих регионов. И что? Зачем нам это надо? А что мы за это получаем? Мы за это ничего не получаем. Нам даже никто санкции не снимет, потому что Трамп скажет, или кто там будет на его месте к тому времени, значит, новый президент изберется, скажет, ну, давайте тогда в Конгресс этот вопрос отставим. А Конгресс будет до морковкиного заговения с нас санкции снимать. Я думаю, что, может быть, лет через 20 они этот вопрос рассмотрят положительно. Потому что пока Путин у власти, они ничего, никаких санкций, я уверен, снимать не будут. И начнут тысяча и один предлог, чтобы этого не делать.
Хорошо, Георгий Георгиевич, что же тогда мы рискуем увидеть, наблюдая за вот этой встречей в нормандском формате, если, конечно, она все-таки состоится?
А мы рискуем, мы вообще ничем не рискуем, потому что замороженный конфликт в Донбассе нас вполне устраивает. Вот в таком виде, в котором это сейчас. Это не столько наша проблема сейчас, сколько проблема Зеленского. Вот пусть он идет на уступки. А что нам-то уступать? К санкциям мы приспособились. Новых против нас вводить, ну, вам же будет дороже, во-первых. Во-вторых, ну, придумайте что-нибудь такое, чтобы нам больно стало. Пока ничего такого особенно больного вы нам не сделали. Ну, да, у нас стагнация, у нас там это, но еще неизвестно, от чего больше у нас стагнация. От собственных бюрократов или от американских санкционеров. Мне кажется, что от первого. Вот, поэтому над нами не каплет. Каплет над Зеленским. Это же он пришел на выборах к власти под лозунгом «Мир на Донбассе». Ну, давай, мальчик, старайся, обеспечивай. Мы-то что? Ну, вот, мы вот, у нас документ есть подписанный всеми уважаемыми лидерами. Минские соглашения. Вот, извольте следовать. Вы же подписали? Подписали. Ну, и давайте выполнять. Что от нас хотите? Хорошая позиция. Мне кажется, что она крепкая. Пока от нее отступать, я, честно говоря, поводов не вижу.
Хорошо, тогда мы оставляем эту крепкую позицию, мы ее заняли, этот плацдарм, будем наступать дальше, когда, собственно, встреча состоится. А пока к другим темам, у нас есть не только эта крепкая позиция, у нас есть деньги, Георгий Георгиевич, не поверите.
Да, и нельзя взять чуть-чуть.
Нам с вами, не знаю, ну, можно попробовать, конечно, но вряд ли дадут. А вот если бы мы с вами были президентами иностранных государств, дружественных России, то, возможно, дали бы, но все-таки, наверное, я надеюсь, не лично нам, а нашим государствам. Так вот, Россия в ближайшие 3 года, как пишет «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020-2022 годы, даст в долг другим странам более 1 триллиона рублей. Это, ну как, это не то, что прям никогда так много в долг не давали, это больше, чем мы дали за предыдущие 5 лет, вот в предстоящие 3 дадим больше, чем в предыдущие 5, вот, кому, непонятно.
А не утка ли это?
Если утка, то точно не пекинская.
Нет, не пекинская, тем более, что Пекину мы вряд ли дадим в долг денег. У него есть своих денег. Куры не клюют.
Возможно,
утки,
говорят,
тоже.
Турецкая утка, может, персидская утка, может, индийская немножко. Вот. То есть, вот именно этим странам, вроде как, мы есть вот ходят слухи, что именно этим странам мы можем дать эти деньги. Они пойдут, собственно, на реализацию проектов совместных. Но, видимо, если речь идет об Индии, то это какая-то закупка вооружений. Плюс мы там строим АЭС Куданкулам, я не помню, построили уже или еще не построили. В Турции строим Акую атомную электростанцию. Вот. В Турции точно еще не построили, проект продолжается.
Ну, в Турции мы ее строим фактически как раз за свои деньги. Если эти деньги считать, так сказать, кредитом, ну, их формально они кредит, да, но на эти деньги работают, так сказать, наши предприятия, тот же Росатом их опосредованно получает. Потому что иначе бы Турции ничего бы не строили. Фактически мы кредитуем опосредованно через иностранные государства собственный экспорт. Ну, я вообще не думаю, что это самая удачная экономическая политика в данном случае, потому что у нас в собственной стране есть что делать и есть что кредитовать. Но доступность кредита – это та протяжная песнь, вернее, его недоступность. Это та протяжная и, более того, печальная песнь, которую поет постоянно бизнес-омбудсмен Титов и говорит, что надо облегчать условия кредитования отечественного производителя. Я тут, надо сказать, с ним согласен. Но они не облегчаются как-то.
Георгиевич, давай сейчас прервемся ненадолго, после короткой рекламы выпуска новостей продолжим.
Очей очарование на радио «Комсомольская правда».
Знает.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор с Георгием Бофтом. Политолог-публицист Георгий Георгиевич Бофт на связи со студией сегодня. К другим темам давайте перейдем. Их, кстати, достаточно много. Совет Федерации нашел факты иностранного влияние на выборы в Мосгордуму. Комиссия по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в внутренние дела России готовит сейчас доклад о попытках иностранного воздействия на избирательный процесс страны. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов. Вот что он сказал.
сами выборы были хорошим поводом для того, чтобы им опробовать новые технологии, в том числе и информационно-компьютерные, те кадры, которые они готовили и продолжают готовить, чтобы они посмотрели, как реагирует власть на попытки действовать неправовым путем. Вот все это мы наблюдали. Влияние на результаты они не смогли оказать, потому что их это не очень интересовало, Московская городская дума. А во-вторых, потому что меры, которые мы принимали, они были достаточно эффективны и оперативны. Мы уже понимаем, как работать в этих условиях. Разработан комплекс мер, мы усиливаем работу на международных площадках. Если Российская Федерация будет в одиночку противостоять угрозам, то эффект будет не очень высокий. Если мы консолидируем участие международного сообщества, ну, допустим, на парламентских площадках, в частности, партийных, общественных, мы приняли соответствующую декларацию, она довольно жесткая. Запад очень сильно сопротивлялся, но нам удалось это сделать. Риторика меняется. Если раньше они прямо говорили о необходимости вмешиваться в наши дела, то сегодня в тех же американских документах это уже маскируется. Если, допустим, в случае с Украиной, там геркулесами наличные привозили и прямо раздавали их в американском посольстве, то ничего подобного у нас уже нет. То есть за счет того, что мы работаем вот в этом направлении, у них сужается инструментарий, им сложнее становится действовать так, как они привыкли действовать в других странах.
Георгий Георгиевич, я из, откровенно говоря, не совсем понял, каким именно образом вот пытались иностранцы влиять на выборы в Мосгордуму. Ну, может быть...
Вы знаете, я хочу оставаться политкорректным по отношению к депутату. Вот. Но мне кажется, слово «паранойя» же, оно не запрещено, правильно?
Нет.
И мне кажется, вот это политкорректное будет определение по отношению к тому, что он сейчас нес. Или заявлял, еще мягче скажем, да, нес или заявлял. Вот, поскольку, ну, бред сивой кобылы. Бред сивой кобылы. Они в качестве иностранного вмешательства видят что? Они видят то, что, значит, государственная немецкая радиовещательная компания Deutsche Welle комментирует эти события. Там есть колумнисты, в том числе известные российские журналисты, несколько человек. Вот. И, значит, дает оценки тому, что происходит. А также пишет об этом, так сказать, ну, естественно, поддерживая оппозицию. Это калька с того бреда, которые публикуют западные СМИ и повторяют западные политики, не самые умные, тоже впавшие в паранойю, относительно Russia Today, например. Вот, поэтому, не придумав ничего нового, решили, значит, наши друзья повторить ту паранойю, которая произносится на Западе в отношении Russia Today и наших государственных СМИ.
Георгиевич, а тогда разъясните нам, пожалуйста, а что же такое настоящее вмешательство в выборы на территории другого государства демократического?
Настоящее вмешательство – это финансирование прямое оппозиции и ее компании, например. Это вмешательство, да, с этим я согласен. Но финансирование они не нашли и не найдут. Вот. Да, западные СМИ, западные посольства и политики, они откровенно симпатизируют, значит, оппозиционерам. Ровно так же, как мы во время избирательной кампании в США симпатизировали Трампу. И это фактически не скрывалось. Но называть это вмешательством – это бред сивой кобылы. Вот, как не было российского вмешательства на государственном уровне в американские выборы, а были всякие игры, интриги на почве разных агентств, так их нет и на государственном уровне вмешательства в Мосгордуму. Кому нахрен нужна Мосгордума, чтобы вмешиваться в то, как распределятся места в этом органе, который ровным счетом даже в Москве ничего не решает.
А может быть, цель была не конкретно распределение мест в Мосгордуме, а отработка определенных механизмов? Я вот встану на сторону тех, кто считает, что вмешательство было.
Ну, постойте там пока. Значит, ну, это ровно те такие же песни, как говорить о том, что Советский Союз развалился, потому что его развалил Запад. Те, кто верит в то, что Советский Союз могучий и великий развалился, потому что таков был там план Даллеса или Бжезинского или еще кого-то, ну, тогда им сюда, в эту компанию. Пусть они вместе бредят с господином Климовым и предаются этим фантазмам. Вот. Я же считаю, что Советский Союз развалился по внутренним причинам, по причине бездарности проводимой экономической политики, маразма ее политического руководства и целого ряда стратегических ошибок, которые совершил в том числе Горбачев уже в годы перестройки. Вот. А все остальное, ну, конечно, Запад не помогал сохранить Советский Союз, но считать его виновником развала, это, мне кажется, мягко говоря, глупость.
Депутат Госдумы, в Госдуме, в общем, тоже, не только в Совете Федерации, в Госдуме тоже считают, что западные СМИ скрыто агитировали выходить на незаконные митинги в Москве. Комсомолка поговорила с главой комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в выборы в России Василием Пискаревым. Кстати, эта комиссия была создана, собственно, в разгар выборов, а подготовки к выборам, да, в Москве, в разгар протестов вот этих вот летних. Комиссия обвинила вслед за МИДом в призывах выходить на несанкционированные митинги немецкий медиахолдинг Deutsche Welle, да, о котором вы уже сказали, и посольство США в России, а после интервью американского посла Хансмана комсомолке пригласило его на заседание-расследование. Василий Пискарев заявил, что, точнее, он показал СМИ, какие улики и доказательства заграничного вмешательства в наши дела уже удалось собрать. Интервью с господином Пискаревым можно уже сейчас прочитать на сайте комсомолки. Георгий Георгиевич, а у меня вопрос вам. А какого рода доказательства могли бы, ну, действительно подтвердить обоснованность обвинений вот этой комиссии в адрес того же Deutsche Welle?
Ну, например, финансовые проводки из Германии, там, из государственного банка какого-нибудь, так, хотя там таких нет, в общем, в поддержку конкретных оппозиционеров. Вот. Кроме того, там организация, например, тренингов по уличным протестам за деньги не филантропов, а государственных организаций, например, за счет бюджета Федеративной Республики Германии или Америки. Вот. Собирают их там где-нибудь там в Нью-Джерси или под Бонном, или под Берлином, и учат делать массовые протесты, сопротивляться полиции. Вот это, да, вмешательство, подрывная деятельность прямая. Таких доказательств нет, насколько я понимаю, пока.
Но они зацепились вот за, по-моему, заголовок, да, за передовицу, за материал на сайте. Я, к сожалению, Георгиевич, вы здесь, видимо, больше в теме, который вот в два слова укладывается. «Москва, выходи», да, и говорят, что немцы говорят, что это была цитата участников митинга, а наши говорят, друзья, если цитата, то почему было без кавычек? Вот, ну, в общем, вот такие претензии, если говорить о Deutsche Welle.
Слушайте, значит, это иезуитство и просто какая-то фантасмагория. Скажите, пожалуйста, вот сколько из этих оппозиционеров, которые вышли на протестные акции, пошли туда по призыву Deutsche Welle? И именно по призыву Deutsche Welle. А если бы Deutsche Welle не написала, то не пошли бы.
Но это невозможно посчитать, это невозможно.
Ну как? Можно устроить судебный процесс и допросить всех участников акций. Вы пошли туда по призыву Навального или по призыву Deutsche Welle? Вот хороший вопрос. Почему? Вот вам делать нехрена в Думе же, все проблемы в стране решены, поэтому давайте вызывайте в Думу там послов, там, а заодно и участников протестных акций, и задавайте им под присягой один и тот же вопрос. Вы выходили на улицы Москвы по призыву Навального и его сторонников или по призыву Deutsche Welle? А может быть, по призыву, по зову сердца, потому что вас вообще все достало, и вы пошли потусоваться на бульвары в протестном гулянии. Вот и потом посмотреть, сколько ответят положительно на вопрос о Deutsche Welle.
Давайте сейчас паузу сделаем, после рекламы продолжим. Георгий Бофф на связи со студией «Радио Комсомольская правда».
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Бофт знает.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт на связи со студией радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Давайте вот к какой истории перейдем. ФБР запустила в Фейсбуке рекламу, цель которой русскоязычные жители Соединенных Штатов Америки, среди которых, видимо, хотят, из которых, видимо, хотят набирать, вербовать агентов, которые будут работать на Соединенные Штаты в России. Ну или там с российской аудиторией, с российскими СМИ, с российскими социальными сетями. Я не совсем понимаю, почему за это все так зацепились, потому что американские спецслужбы, что тот же Моссад периодически это делает, периодически появляются подобного рода сообщения и сообщения о таких сообщениях. Вот, в общем, стандартная практика. Мне самое интересное в этой истории понять, насколько эти сообщения эффективно работают.
Ну, может быть, оно и работает. Более того, я вам скажу, что, естественно, когда спецслужбы набирают людей, которые будут работать там, например, ну вот ЦРУ есть русский отдел там или целое направление? Есть, конечно, да? Кого туда набирают? Мне кажется, если туда будут набирать американцев, то он будет работать плохо и неэффективно. И именно по этой причине в свое время ЦРУ проморгало распад Советского Союза, оно вообще его не смогло даже предсказать. Предсказать не смогло. Вот, поэтому, конечно, в таких организациях должны работать люди, носители языка, вот, и б, это люди, которые понимают психологию, менталитет и смогут правильно оценить, собственно говоря, те или иные, да даже газету прочесть правильно, и те или иные слова и действия, так сказать, официальных лиц они могут растолковать не с американским менталитетом, который ничего про Россию не понимает, а с русским менталитетом. Поэтому всякая спецслужба, конечно, будет набирать носителей языка. И я думаю, что если бы наши спецслужбы имели возможность набирать для работы, так сказать, на соответствующих направлениях носителей языка, то они такой возможности не упускают.
Вопрос. Насколько я потому упираемся ровно в один вопрос. Мы тут должны как? В очередной раз обидеться, оскорбиться? Или, ну, обычная работа спецслужб, эти так, наши так, агентуру набирают?
ФБР распространяет свою рекламу среди русскоязычных граждан, но граждан Соединенных Штатов Америки. И вербовать своих граждан в свои спецслужбы оно может как угодно, чем угодно, и когда угодно, и сколько угодно. Это вообще не наше дело. Они перестали быть российскими гражданами. Они стали теперь гражданами США. Более того, если они сохранили российские гражданство...
Строго говоря, там нигде не говорится о том, что они должны быть российскими гражданами. То есть быть американскими гражданами.
Их по закону не могут взять ни в ФБР, ни в ЦРУ, если они сохранили российское гражданство.
Нет, ну в штат-то нет, а в качестве информаторов-то ради бога, почему нет-то? Ой, сейчас, сейчас меня обвинят в том, что я агитирую за это дело. Нет, просто хочется разобраться. Ведь...
В качестве информаторов и у нас можно кого угодно агитировать.
Ну, конечно, да.
Давайте тоже распространять в соцсетях соответствующую рекламу. Американец, живущий в России, стучи на родное правительство.
И фотографию или, там, Сноудена.
Стучи на экспатов. Ну, кстати, Сноуден – хороший пример. Вот его же сагитировали. Вот он тут работает. Я думаю, что он работает на соответствующие спецслужбы, хотя строит из себя дурачка и делает вид, что ничего не делает.
Это, кстати, хорошая легенда – строить дурачка из себя. Это идеально.
Очень отлично. Это вообще самая лучшая легенда. Вот. Строить из себя дурачка.
А на втором месте вообще... строить из себя журналиста. Это
ну, вообще, да, это фактически даже на первом, потому что, да. Вот. А если посмотреть на то, кто живет на, скажем, Брайтон-Бич, Нью-Йорке, то там они такую агентуру навербуют себе, знаешь, мне их жалко даже.
Они будут рассказывать о несуществующей России. Хорошо, у нас совсем мало времени, Георгий Георгиевич. Конфликт в онкоцентре Блохина, вы, я полагаю, слушаете, да, детское отделение детской гематологии. Следите ли вы за этой темой, и ну, на чьей вы здесь стороне? Потому что я, откровенно говоря, так пока и не понял, кто в этой ситуации прав, кто виноват.
Это может быть производственный конфликт, отягощенный вообще тяжелым положением медицины у нас вообще, в том числе и в таких уважаемых центрах, как центр Блохина. Это может быть, речь идет о том, что кто-то по блату куда-то был назначен начальником. Это может быть связано с тем, что у нас сплошь и рядом в госучреждениях, в том числе больницах, средства оплаты труда распределяются не не белым, не прозрачным образом, а непонятно по каким там любимчикам, слишком много бонусов и возможность выплачивать своим клевретам и стукачам имеют начальники. Вот. Нет таких твердых контрактов, гарантирующих оплату труда. У нас, вы знаете, значит, еще недавно гарантированная оплата труда врачей составляла 30%. Сейчас 50%, хотят поднять до 70%. Это фактически бесправие и крепостничество. Понимаете, вот против этого, скорее всего, они и бунтуют.
Георгий Бовт в эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня на связи со студией. Георгий Георгиевич, через неделю ждем, так сказать, у нас.
Да.
Спасибо.
А можно денег на...
Конечно. Мы не спросим, для чего вам деньги. Мы просто можем их вам дать. Всего за 45 минут под залог ПТС на собственное авто.
Я не могу без машины.
А машина останется у вас. Пользуйтесь.
Хорошо. А то кредиты задушили.
Мы можем помочь. Рефинансирование на выгодных условиях. Получите деньги и вздохните свободно. Звоните. 135-30-70. Код города 495. Повторяю. 135-30-70. Предложение не является публичной офертой. ООО «МКК «Залогатор».